страница 344. Взамен этого провозглашает Маяковский: «Я вам открою словами простыми, как мычание, наши новые души, черточки вместо строк. А если сегодня мне, грубому гуну, кривляться перед вами не захочется, и вот захохочу я радостно, плюну в лицо вам, я бесценных слов, транжир и мод. Все нипочем его могучей пятерни, солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз, Наполеона поведу как мопса. А небо — это вот зализанная гладь и есть хваленое небо. За состоянием хмельного моей воли не препятствуй, следует уныние похмелья. Тогда сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвой. В бессвязный бред о демоне растет моя тоска. Эта тоска потом будет мотивироваться гражданскими мотивами. Виноват современный Вавилон, сверхимпериализм, который лишил даров природы, оторвал от земли современных перуанцев, филахов и каторжан и высосал из человечества самые лучшие желания. Непризнанный современниками поэт обращается к будущему и в 1915 году пророчествует: «Я, осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, в терновом венце революции грядет 16-й год». В 1915 году нетрудно было изображать карикатуру на прозрение Блока о грядущей революции. Но в поэта революции футуристы не годились. Несмотря на весь рык и рев могучей глотки Маяковского, на его площадное красноречие и митинговые ужимки, эта поэзия по существу осталась недоступной и непонятной народу. Футуристов роднит символистами их непомерная темнота. Как ряд символов нездешнего мира, стихи символистов по принципу «должны быть загадкой». Такими были для читателя звучные стихи Блока о прекрасной даме, состоящие из ряда автобиографических намеков, проектированных вечность и лишь позднее объясненных Блоком, как связанная история его неразделенной любви. Футуристы шагнули дальше, отделив слово от его смысла. Крученых объявил, что вместо сентиментальных «пе-пе-пе», «пи-пи-пи», звучащих «в по небу полуночи ангел летел» и «тихую песню он пел», они, футуристы, дадут желудку здоровую пищу, настроивший стих на словосочетание «как дербул щил у бицур» и так далее. Верхом сознательного освобождения слова от смысла был их заумный язык, один из многочисленных языков Хлебникова, у которого рядом с потрясающей «Ночью перед советами» можно найти страницы слов, вывороченных наизнанку, как «Мы не зари летели разином, течет и нежен, нежен и течет, Волгу див несет, тесен вид углов, или жениху запрет сок, костер пазухи неж». Читайте наоборот. Эта поэзия для поэтов, а не для публики, достигает своего высшего выражения у Пастернака, заканчивающего ряд предреволюционных поэтов-футуристов. Строение по ассоциациям, смысловые разрывы, смещение плоскостей по типу «шел дождь» и «два студента», один в унынии, другой в калошах, у этого сильного поэта применяются виртуозно и приводят к полному затемнению смысла, который приходится с трудом отгадывать. Страница 345. «Скорее сосна, чем с крыш, скорее топтался дождик у дверей» или словесные упражнения: «Лук дружил с замашкой, Фауст или Гамлет или обегал ромашкой, стебли по ночам летали» и тому подобное. Чтобы перейти к другому роду литературы, теснее связанному с действительной жизнью века, мы должны выйти за пределы кружкового символизма и разных измов, появившихся под его сенью или в отпор ему. Здесь нас, как Блока, при его перерождении встречает опять центральная фигура Горького. Человек, пропевший на заре нового века в 1900 году весеннюю мелодию своего буревестника «Буря, скоро грянет буря, это смелый буревестник», гордо между молний над ревущим гневным морем, то кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря». Человек, через руки которого, по его признанию, прошли с 1901 по 1917 годы сотни тысяч рублей, пожертвованных на дело партии, преследуемой полицией, попавшей после 9 января 1905 года в Петропавловскую крепость, Горький предпочел продолжать свое дело за границей. Но перед отъездом, еще в 1904 году, он организовал издание сборников «Знания», продолжавшееся до 1913 года и объединившее на страницах этого издания всех тогдашних писателей, реалистов и радикалов. Примечание 16. В сборниках «Знаний» печатались разошедшиеся потом в разные стороны Андреев, Бунин, Гусев, Оренбургский, Серафимович, Телешов, Куприн, Скиталец, Айзман, Юшкевич, Кипин, Сулержицкий, Чириков, Вера Фигнер, Вересаев, Шоломаш, Федоров, Штегер, Черемисов, Золотарев, Лукьянов, Чехов, Шмелев. К сожалению, я не могу здесь останавливаться на отдельных характеристиках. Конец 16-го примечания. Самый заголовок «Знание» напоминает об энтузиастском отношении Горького, этого самоучки и неофита просвещения, к науке. Среди слепых и жестоких сил природы, единственное поистине священное и великое — это только непрерывно растущий человек, а в нем его непрерывно растущий разум, опирающийся на знание и укрощающий природу, обращающий ее силы на службу человеку. В революции разумное начало должно организовать народную стихию. Но там, где разумное начало воплощается в бессилие, сильной, нудной интеллигенции, а народная стихия является некультурной и варварской, Горький теряется и колеблется, все же в последнем счете отдавая предпочтение живой стихии. Чтобы предупредить их конфликт, Горький за границей вкладывает свой труд и средства в устройство школы на острове Капри. Его ближайшим сотрудником там становится социал-демократ-большевик Богданов, развивающий целую теорию создания новой науки и нового искусства, носителями которых будет пролетариат. Страница 346. Этому классу надо дать целостное воспитание, непреложно направляющее коллективную волю и мышление и кладущее в основу самостоятельную духовную культуру. В противоположность буржуазному индивидуализму эта культура должна строиться на товарищеском сотрудничестве с целью стройно и целостно организовать всю жизнь человечества. Эта цель достигается при помощи переустроенной по-новому всеобщей организационной науки. Еще сильнее и шире науки и искусства, как орудие организации масс, потому что язык живых образов ближе и понятнее массам. Организующей силой искусства, в частности поэзии, является отнюдь не гражданственность. В этом смысле и наследие прошлого заключает в себе элементы, весьма полезные для пролетариата, например, статуя Венеры Урании, обладающая великой организующей силой. Такое искусство является также и способом познания жизни. Отсюда главное внимание должно быть обращено прежде всего на содержание. Мы увидим впоследствии, какое применение было сделано из этой литературной теории и какие споры она возбудила. В тесной связи с деятельностью Горького стоит еще одно важное явление, совершенно новое в истории русской литературы — массовое выступление писателей из рабочей и крестьянской среды. Конечно, и тут имеются прецеденты. Еще Пушкин и Белинский снисходительно приветствовали поэзию крестьянина Слепушкина, а перед исключительным явлением Кольцова преклонялся Белинский. Патриархом позднейшего поколения крестьянских поэтов является простоватый Спиридон Дрожжин, родившийся в 1848 году, оставшийся до конца крестьянином и справлявший 50-летний юбилей своей литературной деятельности в 1923 году. Младший его собрат Фомин, тоже крестьянский поэт, чуждый отравам города, писал о Дрожжине. «Кто не знает песни эти про трудящийся народ? В школах их читают дети, в поле пахарь их поет». Менее удачна была деятельность другого пионера крестьянской поэзии Сурикова, 1841-80-е годы, хотя около него уже собралась целая группа писателей из народа, выступившая в 1877 году собственным сборником «Рассвет» и основавшая после его смерти кружок его имени. Унылый и приниженный тон поэзии суриковцев, перепевавших Никитина и без конца жаловавшихся «Эх ты доля, доля бедняка, тяжела ты, безотрадна, тяжела, горька», этот тон не подходил к более боевому настроению следующих поколений. Выпуская в 1918 году последний тощий сборник 79 страниц «Чернозем», сами суриковцы объясняли серый характер своей поэзии своим промежуточным социальным положением. Торговый капитал обласкал многих даровитых выходцев из деревень и поставил их в условия мещанской жизни с мелкобуржуазными вожделениями. Среди них есть торговцы, артельщики, мелкие ремесленники, чиновники и небольшая часть фабричных рабочих. Страница 347. С другой стороны, развившийся кастовый эгоизм среди литераторов не давал им дороги и не пускал их в свою среду, держа в черном теле. И поэтому суриковцы оставались на распутье, стали певцами горя и нужды, городской бедноты, безразличия классов. Обиженный тон и марксистская окраска этого объяснения очевидны, но это не лишает его реального значения. Поглощение городским мещанством и вытекавшее отсюда деклассирование было общим уделом большинства ранних писателей из народа. И подняться им до среды литераторов было, конечно, трудно, хотя Толстой, Короленко, Горький, Рубакин, Миролюбов, Златовратский и другие постоянно фигурируют в биографии этих писателей, как их участливые руководители. В частности, именно на долю Горького выпало особенно большое количество обращений из ряда начинающих писателей, самоучек, с распространением грамотности и материала для чтения. Число попыток этого рода чрезвычайно увеличилось к началу XX века. В 1911 1911 году Горький сообщил очень интересные сведения об этой просившейся на свет из разных глухих углов новой литературе самоучек. За время 1906-10 годов, года пребывания Горького за границей, писал он «Современный мир. Февраль», мною прочитано более 400 рукописей. Их авторы — писатели из народа. В огромном большинстве эти рукописи напечатаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, и в них запечатлены живые человеческие души, в них звучит непосредственно голос массы. Из 348 авторов 179 оказались городскими жителями, 169 жили в фабричных поселках, железнодорожных станциях и деревнях. По профессиям удалось распределить 237 авторов, из них почти половина, 114, принадлежала к рабочим, 67 — к крестьянам, 56 жили в города в качестве мелких ремесленников, промышленников и служащих. Только 11 человек печатали раньше свои произведения.